Здравствуйте. В эфире программа ТЧК. Сегодняшний ее выпуск проведу я, Анастасия Ружанская. Сегодня ровно 100 дней с начала войны в Украине. 3 месяца обстрелов и бомбардировок мирных городов. 14 недель ракетных ударов и гибели простых мирных жителей. Тысячи смертей, миллионы покалеченных судеб, скитающихся по свету в поисках убежища. И одна из, пожалуй, наиболее трагических страниц этого 100-дневного ада – город Мариуполь. Цветущий город на берегу Азовского моря, превращенный российскими войсками просто в руины. По последним данным, число жертв в городе Мариуполе за время его нахождения в осаде составляет порядка 22 тысяч человек. Сообщается, что война спровоцировала в Мариуполе одну из самых больших гуманитарных катастроф. Сегодня в оккупированном городе остается более 100 тысяч мирных жителей. И на сегодняшний день город находится без нормального энерго-, водо- и газоснабжения. То есть буквально на пороге гуманитарной и экологической катастрофы. Ну и, пожалуй, один из самых трагических дней этого города можно считать 16 марта, когда на Донецкий областной драматический театр был совершен авиаудар, в результате которого, по официальным данным, погибло не менее 300 человек. На сегодняшний день это самый крупный по числу жертв удар с начала российского вторжения. Но разрешите мне сейчас представить нашего гостя. Это актриса Донецкого областного драматического театра, существующего или когда-то существовавшего, Анна Немайер сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
В каком времени вы употребляете слово «театр»? Он был или он есть?
Ну, для меня он есть. Потому что театр — это не только здание и стены. Для нас, актеров, театр, он внутри нас. Мы и есть театр.
Вот сегодня 100 дней войны, а я хочу попросить вас мысленно перенестись все-таки на 101 день назад. Говорят, что накануне каких-то очень глобальных трагических событий человек имеет свойство что-то предчувствовать, как будто предощущать, что что-то должно произойти. А может и нет, а может такого и не происходит. Вот как это было у вас? Вы чувствовали, что что-то плохое надвигается? Каким был Мариуполь 101 день назад?
Он был прекрасным городом, живущим в своем ритме. Все было хорошо, театр наш работал, был спектакль вечером, утром была репетиция.
А какой спектакль играли?
«Сойчино крыло», «Сойкино крыло» Ивана Франка. Я в нем не занята, но...
В зрительном зале были в числе зрителей?
В этот день? Нет, я его раньше видела. То есть это не премьерный спектакль. Но вот то, что я могу сказать по поводу себя, своей интуиции, у меня почему-то было ощущение еще осенью. Вот знаете, когда что-то в душе вот клокочет, ты не понимаешь что-то плохое, а что и с чем связано. И прям какие-то такие были иногда у меня приступы. Некоторые надо мной смеялись и говорили, что я чересчур эмоциональная, и я себя накручиваю. Ну, не знаю, было ли связано это с этим. Потом где-то за 2 недели до начала войны меня очень удивило то, что я шла в театр на работу, и переход в центре города, то есть подземный, я через него проходила, то есть там всегда были какие-то магазинчики. И я иду на работу, и я понимаю, что все магазинчики пустые. И меня это очень сильно насторожило. Придя в театр, я говорю, что происходит, почему все пусто.
А с чем это могло быть связано?
Ну, мне сказали, да успокойся, там просто реконструкция будет, вот и все. Ну, вот момент такой меня почему-то смутил.
Ну, вот вы говорите, что многие на вас смотрели, говорили, да, ну, ты что беспокоишься. Ну, то есть вот если говорить о неком таком коллективном, все-таки об угрозе нападения России на Украину, ну, предупреждалось давно, говорили давно, и были различные инструкции, что делать, если, да, вот это создавало какой-то уровень тревоги в обществе, или все жили спокойно и не обращали на это внимания, дескать, ну как, Россия, на Украину, да вы что?
Я могу сказать по поводу Мариуполя и моего круга общения. В 2014 году, то есть мы пережили, да, вот на тот момент нам казалось, что это страшные боевые действия, мы прифронтовой город, но в 2014 году, как оказалось, это была такая капля в море, и тогда город быстренько освободили от так называемых ДНР, и которые проводили референдум у нас в городе, и многие люди почему-то пошли голосовать за это, за все. Я даже в свой адрес получила то, что ты голосовала? Я говорю, нет. Ты что, против России? Я говорю, я не против России. Я не против вообще какого-либо государства. Но почему я, живя в Украине, гражданка Украины, должна принимать политику, позицию какой-то другой страны? Я говорю, и что такое ДНР? Ну, в ответ я услышала, так ты бандеровка, фашистка?
Насколько вообще характерно для вашего города, который, как мы знаем, русский город, да, если можно так
сказать,
очень много русскоязычных людей, да, это такое, ну, просторечно, да, русский город, русскоязычный, конечно же, я имею в виду. Насколько вообще характерна такая, ну, очень пророссийская риторика была, может быть, до 24 февраля?
Ну, она была, вы знаете,
если вам говорили, да ты что, бандеровка, ты не
ходила на эфир. Это 14-й был год, да. А потом, ну, я понимала, что есть те люди, особенно это старшее поколение. Я не знаю, может, я ошибаюсь в своих таких рассуждениях, но мне кажется, что они сейчас считают, что Россия — это равно Советский Союз. Советский Союз — это равно их молодость, счастливая жизнь, воспоминания, когда они были молоды, красивые, энергичные.
Вот. То есть такая подмена понятий немножко происходит у людей.
Да,
у них Советский Союз ассоциируется с чем-то прекрасным, потому что им было хорошо, они были молодые.
И я знаю некоторых людей, которые почему-то не родились в России, не прожили там ни одного дня, но они считают своей родиной Россию. Ну, я понимаю, что это опять-таки равно Советский Союз. И почему-то так отстаивают. Ну, наверное, потому что у нас, может быть, разные поколения, и я уже по-другому на все на это смотрю.
Ну, а вот после этой черты, которая была проведена 24 февраля, как вам кажется, что-то изменилось вот в этом
сознании людей?
Да, в сознании тех людей, которые вот так были склонны мыслить.
Я думаю, нет. Они, я так понимаю, не искренне ждали какого-то освобождения, спасения. Но, опять-таки, я не понимаю.
Ну, несмотря на то, что город
подвергался... Да, несмотря на то, что ты сидишь в подвале, у тебя нет ни воды, ни еды, то есть ты...
А как они это для себя обосновывали? То есть они ждали прихода российских войск, то есть русского мира, условно, при этом будучи... подвергаясь обстрелам, бомбардировкам, то есть как они сами
вот,
для
вот
себя
я,
это
я
обосновывали?
Я не могу это понять. Я, вы знаете, у меня подъезд мой, да, он был очень дружный. В какой-то момент мы все так сплочились, делились едой, водой, потом мы дружно опять-таки спустились в подвал, там какое-то время находились от этих всех авианалетов, прилетов, то есть, ну, пытались максимально сохранить свою жизнь. Но я постоянно слышала о том, что вот-вот сейчас придут, спасут нас. Я говорю, а что у вас плохо, скажите? Ну,
а спасут от кого? От кого?
От нацистов.
То есть они предполагали, что это нацисты их бомбят?
Да.
Или это в ходе борьбы с нацистами просто, ну, вот такие издержки,
побочный эффект? То есть там разные версии. То есть кто-то уверен, что это нацисты. И тут пришли ДНР и Россия спасать. Кто-то то, что сразу спасают, чтобы эти не напали. Ну вот для меня это, наверное, сродни еще какой-то глупости человеческой.
Ну вот, вот эти вот суровые военные действия со стороны России хоть немножко смогли повернуть этот тумблер? То есть вот вы знаете людей, которые были такие очень пророссийски настроены, и после этих событий...
К сожалению, нет. Не повернулся этот тумблер. Не знаю, наверное, у каждого своя правда. Осуждать кого-то, ну, я не имею права. Возможно, они в чем-то правы по-своему. Но у меня вот такая позиция. И, к сожалению, из-за своей позиции мне пришлось с многими людьми прекратить общение.
Я читала ваше интервью «Новой газете Балтии», которое вы давали буквально недавно. И, как я понимаю, это расхождение во взглядах коснулось и вашей семьи.
Да, ну, слава богу, мы общаемся, мы созваниваемся.
Это ваша мама?
Моя мама, мой папа.
Ну вот сейчас, когда Мариуполь находится в оккупации, российской оккупации, вы связываетесь. Вот что они говорят? Как у них дела сейчас?
А они находятся в Макеевке.
Это географически?
Это рядом с Донецком, это 100 километров от Мариуполя. Это сейчас неподконтрольная территория Украины, ДНР.
Ну а когда происходили все эти, ну, самые ожесточенные военные действия на территории Мариуполя, они находились там? То есть они ощутили, что называется, вот на себе?
Нет, они были в Макеевке, они все время.
Они были все время,
то есть я там росла, эвакуировались,
да.
Я там росла, и там, получается, мой дом, там мои родители, они никогда никуда не выезжали.
Они не из Мариуполя?
Нет,
то есть мама с
Мариуполь
папой не
я
из Мариуполя.
Попала в 2008 году, когда меня пригласили работать в театр.
Про театр мы обязательно поговорим. Ну, давайте, в общем-то, и приступим к этой теме. Да, собственно, тоже безрадостный, конечно же, 16 марта, один из наиболее трагичных дней за эту войну, когда по Мариупольскому театру был нанесен авиаудар. А где вы находились в этот день?
Я была в квартире у себя.
Дома?
Да.
То есть вы не были из числа тех, кто прятался там?
Нет.
А то, что Мариупольский театр, драмтеатр должен стать убежищем на случай вот таких вот ударов, это было какое-то вот спонтанное решение людей или это власти города призывали эвакуироваться именно туда?
Это власти города. То есть было дано распоряжение о том, чтобы в театре, в филармонии, в университетах, в некоторых больницах могли располагаться люди, которые остались без домов, либо они были...
Почему вы не посчитали нужным тоже... Вот, кстати, на наших экранах сейчас эти кадры, я не знаю, насколько... Может быть, вам не очень приятно на них смотреть,
да,
но наверняка
камеры,
вы их неоднократно уже видели. Такие, наверное, родные стены.
Да, моя гримерка.
Гримерка ваша?
Да, окошки. Вон боковые. Вот, да.
Да, почему вы вот не посчитали для себя вариантом пойти туда в убежище? Что сработало? Опять какая-то интуиция?
Да. Именно она. В какой-то момент пришел актер из нашего театра, Сергей Забагонский, который, собственно, вместе со своей женой, они организовывали вот этот лагерь для людей, которые спасались. То есть они помогали с едой, с водой, с обустройством, организацией всего. И я не помню точно. Числа 6-го, где-то вот в первых числах марта, он пришел ко мне домой и говорит: собирайся, все, собирайся, пошли. И я почему-то первый вопрос, я говорю: слушай, так у меня кот. Я говорю: как он будет? Говорю, много людей, он не сможет там. Он такой: ничего страшного, мы найдем тебе место, все будет хорошо, собирайся. И я начинаю собираться, и потом как будто кто-то меня вот берет за плечи и усаживает. Вот кто-то остановил.
Практически кот спас, да?
Даже не кот. Вот знаете, как кто-то свыше просто остановил. И я говорю: стоп, я не пойду. Я говорю: что там происходит в театре сейчас? Расскажи. Он говорит: ну, там сейчас почти 600 человек. Их привезли с района Левый берег. Я говорю: я слышала, что там люди, говорю, начали кресло ломать в зрительном зале. Он такой: да, да, но мы все это остановили.
А почему они стали ломать кресло?
Я не знаю. Я, честно, я не задала
для дров,
Нет, Для дров там еще дело не доходило, то есть были дрова, была полевая кухня, которую привезли военные для того, чтобы людей кормить. Обычных людей.
Что может движет людьми для того, чтобы...
Не знаю, иногда, знаете, вот меня поражает, когда люди начинают что-то ломать. Даже, ладно, я понимаю, там, для того, чтобы выжить, а это на тот момент мне казалось, ну, какая необходимость в том, чтобы ломать кресло.
А вот эта надпись, знаменитая «Дети» большими буквами, которая, к большому сожалению, не стала препятствием для того, чтобы нанести этот роковой удар по театру. Вы не знаете, кому принадлежала эта идея?
Знаю. Знаете, да, это Женя Забагонская, как раз жена Сергея. Она у нас была в театре начальником электроцеха, осветителем. То есть наш светлячок, мы их называли всегда, светлячки наши.
Сейчас с ними все в порядке?
Да.
Из 300 человек, ну, это опять же, как всегда делается ремарка, что в условиях войны точно проверить информацию невозможно, но тем не менее сообщается о цифре 300, ровно столько, примерно столько человек, скорее всего, погибло от этого удара. Среди них были ваши знакомые?
Ну, можно я поправку внесу в эту статистику? Дело в том, что... Я общалась, потому что изначально там звучали цифры 1200 и те же 600.
Да, но 300 — это из тех, кого...
Но на момент, когда бомбили театр, в здании театра было всего где-то около 150 человек. И многие спаслись. Очень многие. То есть были раненые, да. Угу. В частности, мои коллеги, которые находились там, они были ранены, но они остались все живы. Да, какие-то люди погибли. Цифру точную назвать я не могу, но это не 300 человек.
Ну, вероятно, ее сейчас никто не может назвать.
Ну, то есть это не такие огромные цифры, слава богу, потому что люди могли выезжать оттуда, никто их в заложниках не держал. Потому что я и такую информацию читала о том, что якобы там полк Азов держал людей в заложниках. Угу. Такого не было.
Ну, вы в нашем городе не первый день уже находитесь и, вероятно, прогуливались также мимо нашей Латвийской национальной оперы.
Да,
и видели, что знак поддержки солидарности Украины тоже вот эти большие буквы «Дети».
Да, я застала как раз потом.
А вам, кстати, как было на них смотреть? Это вот это действительно такая поддержка? Мне просто кажется, что вот
знаете,
для людей, переживших это все, это такое опять напоминание.
Для меня это и поддержка была. Мне было очень приятно, что... разделяют боль нашу. Ну, то есть это не просто буквы, да, а это я понимаю, что люди так разделяют с нами нашу боль. Я, конечно, когда увидела, я так села на лавочке и расплакалась. То есть вот такие смешанные чувства и боли, и в то же время очень приятно от такого отношения к вот этой нашей трагедии.
Я знаю, что одно из первых мест, куда вы отправились, прибыв в наш город, в Ригу, это был наш Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Да, мы его тоже здесь, знаете, он как отчасти тезка вашего драмтеатра, потому что мы по старинке тоже его называем театр русской драмы. Да, у вас драматический театр, у нас своя русская драма, даже вот так скорее.
Ну, у нас тоже, да, так называли.
Тоже русская драма,
да. Когда...
Ну, вот и у нас русская драма. Видите, Мариуполь, Рига, вот театры тезки. Это было одно из первых мест, куда вы отправились.
Ну, почти. Я ждала этого дня, 21 числа, да, 21 мая. Я ждала, когда я смогу посетить стены театра и увидеть спектакль.
То есть было важно именно прийти в театр?
Да. У меня, конечно, я бы хотела еще и в оперный, и в национальный, хотя мне говорят, ты же не знаешь латышского языка, как ты пойдешь на спектакль? Я говорю, если все правильно, грамотно выстроено режиссером, на каком бы языке актеры не играли, будет все понятно.
Особенно относительно оперы, как мне кажется.
Ну, опера, да.
Заявление вообще
не оправдано. Для драматического театра.
Тоже?
Конечно.
Не важно, что не понимаешь язык совсем.
Да, ну я же говорю, если грамотно все выстроено, все взаимоотношения персонажей, тогда все понятно.
Ну вот вы пришли в наш театр. Какой вы спектакль смотрели?
«Граф Монте-Кристо».
Вы его специально выбрали, именно этот спектакль?
Да.
Так сложилось?
Да, да.
Да, почему? Может быть, в вашем театре тоже его ставили?
Нет, его не ставили. Меня подкупило, что это мюзикл. Само произведение мне очень нравится. И вот как-то, опять-таки, наверное, интуитивно мне захотелось именно этот спектакль. Потому что я сразу, конечно, приехала, я начала открывать все сайты театров города Риги, смотреть, куда можно сходить, какие спектакли, вообще какой репертуар у театров. Потому что я понимаю, что-то новое. Мне было интересно даже вплоть до того, что какая школа у актеров, как актеры работают, как они взаимодействуют.
Ну расскажите, вот как, с каким ощущением вы оттуда ушли?
С потрясающим, просто... Я была в таком восторге, когда вот после всех событий пережитых, и не буду лукавить, я, конечно, такой больше, как я говорю, старовер, и восприятие классического театра, да, то есть с колоннами, там, с ложами. И вот я понимаю, что все достаточно очень просто, все в таких вот серых тонах. Я такая, ну ладно, все.
Ну, это же такой балтийский стиль, да? Это такой налет, отпечаток нашего латвийского.
Вот просто, когда начинается спектакль, ты с первой минуты приковывается твой взгляд. И я еще была удивлена, то, что там идет практически 3,5 часа спектакль. Я думаю, это очень много, конечно, и для актеров, тем более мюзикл. Но это все на одном дыхании. Просто на одном дыхании. Не было ни одного актера, который бы как-то выбивался из ансамбля. То есть я понимаю, что колоссальная работа режиссера, который выстроил, собрал этот ансамбль, все вымерено потрясающе.
У вас была возможность с кем-то пообщаться, познакомиться с труппой? Они знали, какой гость у них в зале сидит? Может быть, с директором театра удалось пообщаться с Данной Бьёрк? Нет. Вы были там инкогнито.
Ну, не то чтобы инкогнито.
Да, понятно.
Я просто как-то, я не привыкла вообще к такому количеству внимания. И я максимально стараюсь избегать вот того, что это актриса того самого театра. Либо тут я вот слышала от некоторых людей, актриса Погорелого театра.
Ой-ой-ой.
Поэтому... Как бы я понимала, что вот предоставляют, да, возможность украинцам посетить. Я пришла, спросила, можно, они говорят, да, заполняйте анкету, все. И вот так я попала.
Что с вашей труппой сейчас? Где она? Вы на связи? У вас есть какой-то общий чат в WhatsApp?
И не один.
Не один, наверняка, да.
Да. У нас труппа сейчас кто где? Но в основном она, конечно, расколота на две части. Одна часть, которая осталась в Мариуполе. Некоторые люди просто открытием были. Почему они так поступили? Но, опять-таки, я не имею права.
Но создать. Это опять к разговору про, так сказать... Русский мир, да?
То есть про... Просто есть некоторые люди, которые себя били вот просто в грудь и всегда говорили «Украина, мы за Украину, мы любим Украину». И тут неожиданно для всех, просто неожиданно для всех.
А неожиданно что? Вот то, что они сейчас
делают?
То
они, да, они в Мариуполе, они пытаются... Я так понимаю, уже восстановили, наверное, работу театра, то есть с 1 июня.
Ну, на какой-то другой площадке просто,
да? Да, вот здание бывшего ДК «Маркахим», потом это впоследствии стало здание филармонии. Сейчас, то есть оно уцелело, слава богу, хоть что-то.
То есть труппа продолжает работать на основании тех людей, которые поддерживают эту, ну, вот, новую,
да. Это одна часть, да, труппы. А еще есть часть труппы, которая поехала... в Ужгород, но это всего лишь 4 человека. И есть еще одна часть труппы, в которой, собственно, я нахожусь. Это люди, которые находятся и в странах Европы, и в Украине.
То есть можно говорить, что труппа разделилась идеологически, не только территориально?
Да. И вот почему та часть труппы, вот, к которой я себя отношу, почему мы не поехали в Ужгород, потому что мы не хотим работать с Людмилой Колосович.
Это ваш новый художественный руководитель, директор театра.
Исполняющий обязанности. Потому что наш директор, он остался в Мариуполе. Его решение. То есть мы вообще, по сути, остались без руководства.
То есть это поставленный человек вот уже непосредственно российскими городскими властями?
Я так понимаю, точно я не знаю, но я так понимаю, что его убрали сейчас.
Нет, я имею в виду вот Людмилу Колосович, с которой...
Нет, это Украина. Это Украина. Ужгород — это западная Украина.
Да-да-да. Ну, это человек недавно назначен,
да,
правильно?
Да, то есть она изначально у нас была режиссером-постановщиком. То есть почему мы так все против? Потому что мы ее знаем, мы с ней столкнулись не в одной работе.
Ну да, сейчас можно много достаточно прочитать, такие уже там внутренние, так сказать, разборки.
Ну, потому что мы просим помощи, мы хотим работать, мы хотим сохранить театр. То, что предлагает она, мы понимаем, что это рано или поздно театр Мариуполя, он исчезнет. Потому что ну, на базе Ужгородского театра это уже все-таки не то.
Да, вот, может быть, в завершении нашего разговора действительно складывается мнение, что, казалось бы, война должна людей сплотить, да, объединить. И, наверное, на момент, когда происходили самые ужасные события, на какой-то момент так оно и было. Во всяком случае, так казалось. Ну, может быть, это со стороны, опять-таки. А вот сейчас пошел какой-то вот посттравматический синдром. И из людей вот это вот все начинает выходить. И, как мне кажется, это очень сильно усугубляет отношения в обществе. Вы это тоже чувствуете?
Да, конечно, потому что мы понимаем, что мы остались без поддержки. Управление культуры Донецкой области, они почему-то распределяли, вообще начали делить людей на тех, кто правильно выбрался из-под бомбежки, из Мариуполя, и те, которые неправильно выбрались. Но я могу сказать по себе, что... выбраться сразу на подконтрольную территорию Украины, это было очень сложно и практически невозможно. Это у единиц вот с моего коллектива удалось сразу выехать на подконтрольную территорию Украины.
Как вы выезжали? Какой был ваш путь?
Я выезжала, пришлось мне выехать сначала в ДНР. Я была месяц у своих родителей. И потом через Россию, Латвию. Собственно, вообще мы держали путь в город Хмельницкий, в Украину, но не доехали.
То есть такой интересный маршрут получился до украинского города, да, через...
Да, ну то есть, да, такое кругосветное путешествие.
Что дальше? Какие планы? Долго ли вы планируете оставаться в нашем городе или куда-то еще держите путь?
Держим путь дальше в Украину.
Хотите все-таки вернуться на родину? В какой город хотите вернуться?
Пока, к сожалению, вот в растерянности нахожусь, потому что практически нигде нет абсолютной безопасности. И не знаешь, что эта соседняя страна еще может вытворять дальше. Поэтому, ну, есть какие-то варианты, но пока точно я не могу их назвать. Но Украина точно. Это дом.
Остается буквально одна минута до конца интервью, отведенное для нашего сегодняшнего эфира. Каким вы видите будущее Украины? Какой вы хотите видеть вашу страну в ближайшее время? Какие ваши мысли направленные туда?
Я вижу ее цветущей, свободной, независимой страной, которая... сотрудничая с другими странами, но это все мирно и дружелюбно. Вот я верю в это, и я верю, что у нашей страны великое будущее. И вот эти события, которые сейчас происходят, они как раз должны послужить этому.
Спасибо вам большое, Анна. Благодарю вас за это интервью.